С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Зачем Александру Лукашенко понадобилась новая реформа белорусского языка? Соединенные Штаты готовятся к ответу Ирана по поводу свертывания его ядерной программы. В Каире умер Нагиб Махфуз, единственный арабский лауреат Нобелевской премии по литературе. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству образования разработать новые правила орфографии и пунктуации белорусского языка. Как сказал Лукашенко, сейчас использование языка базируется на правилах, принятых в 1957 году. Между тем, по мнению президента Беларуси, все в мире развивается. И это вызывает необходимость привести к единообразию существующие правила. Показательно, что сам Лукашенко белорусским языком практически не пользуется, когда-то заявив, что на нем невозможно передать всю глубину мысли. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Большинство специалистов от новых президентских инициатив не в восторге. Доктор наук, заведующий кафедрой теоретического языкознания Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Павел Стецко в 2004 году рецензировал проект новых правил правописания, подготовленный сотрудниками Института языкознания Академии наук Белоруссии. Он обеспокоен тем, что в новых правилах в очередной раз проявляется тенденция русификации белорусской мовы. Они требуют, чтобы писалось Янку Купали, а нужно ведь Колосу Купалу, формы, характерные белорусскому языку. Они же все подгоняют, как советские времена, о Брежневе. Иными словами, стараются сохранить старые русификационные нормы. Институт языкознания продолжает эту традицию. В словаре 2003 года под редакцией одного из авторов ревизии Подлужного оставлены все русификационные нормы. И я думаю, что эти люди от своего не отступят.
В 1992
году Институт языкознания Академии наук, Союз писателей и Товарищество белорусской мовы, Общество белорусского языка провели научную конференцию, во время которой приняли заявление. Документ, в частности, признавал фактом политического вмешательства в языковой процесс постановление Совнаркома 1933 года об изменении и упрощении белорусской орфографии. Правила 70-летней давности практически запрещали использование классического правописания, разработанного филологом Бронислав Тарашкевичем, и благодаря которому языковая альтернатива получила негласное название «Тарашкевица». Сегодня Тарашкевицей пользуются негосударственные общественно-политические издания, партии движения национальной направленности, что для властей не проходит незамеченным. Ученый-филолог Дмитрий Савка видит причины языковой ревизии именно в желании запретить Тарашкевицу. Скорее всего, цель здесь не столько в реформировании правописания. Как всегда, цель преследуется политическая. И как основную политическую цель я вижу запрет так называемой «Тарашкевицы» и автоматически запрет изданий, которые ею пользуются. В 1992 году была организована комиссия по созданию проекта усовершенствования орфографии белорусского языка. В 1994 поправки уже были готовы, однако юридически их так и не оформили. Только что избранный президентом страны Александр Лукашенко посчитал, что перед республикой стоят задачи куда более важные. Председатель Товарищества белорусской мовы Олег Трусов возвращение к инициативам середины 90-х объясняет таким образом. Самое интересное, что поручили не Академии наук, а министру образования проводить реформу. Такого не было даже при большевиках, потому что все языковые реформы делали специализированные институты и Академии наук. Скорее всего, слово «президент» обяжут писать с большой буквы. И запретят классическое правописание, чтобы газеты, такие как «Наша Нива», больше не выходили. В официальных структурах говорят, что бояться языковой ревизии не стоит. Вот что заявил директор Института языкознания Национальной академии наук Александр Лукашанец.
Это никакая не реформа, а только...
Это не реформа, а просто уточнение существующих правил. И я считаю, что тот вариант, который уже подготовлен, оптимален для сегодняшней языковой ситуации. Это базируется на выводах авторитетной государственной комиссии, которая рассмотрела вопросы, в связи с этим возникавшие в начале 90-х. Они основаны на том, что существует существующее правописание не требует кардинальной реформы. Целесообразно внести лишь некоторые коррективы с учетом изменений в языке в последнее время. Ожидается, что проект новой редакции правил орфографии белорусского языка в течение 2 недель будет внесен на рассмотрение Александра Лукашенко и утвержден президентским указом. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И в продолжение темы. О реформах белорусского языка в советское время и о том, на каком языке сейчас говорит население Белоруссии, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» языковедом Юрием Башляковым.
Юрий, что такое наркомовка?
Наркомовкой называют тот стандарт белорусского литературного языка, который утвердился после реформы белорусского литературного языка, проведенной в 1933 году на волне борьбы с так называемым белорусским национал-демократизмом. Это вариант, более наближенный к русскому литературному языку, с особенностями, зачастую игнорированием определенных белорусских особенностей на всех уровнях языковой системы.
Верно, я понимаю, что большая часть населения республики, если она говорит по-белорусски, она говорит именно на этом варианте языка или нет?
Два эти понятия, наркомовка, понятие, связанное с декретом народного комиссариата, и понятие Тарашкевица, немного упрощают понимание реальной ситуации. Мы можем вести речь о правописных традициях, правописных стандартах, пределах в рамках единого литературного языка. Вести речь о двух литературных языках у нас просто нет основания. Большинство пользователей белорусского литературного языка на теперешнем этапе используют тот стандарт, который был введен реформой 1933 года. Если же речь идет о грамматических вариантах, то тут провести резкую границу навряд ли представляется возможным.
А вот самое расклассическое произведение белорусской литературы?
Тут мы просто можем называть произведения белорусских классиков, начиная от, безусловно, Янки Купалы и Якуба Колоса, Максима Горецкого, Максима Богдановича, Змитра Кабядули.
А Василь Быков на каком варианте языка писал?
Василь Быков большую часть своей жизни, живя в Советском Союзе, естественно, использовал советский стандарт языка. Последние 15 лет своей жизни он склонился к использованию дореформенной системы правописания, к возвращению многих характерных особенностей языка, которые вследствие известных причин были игнорированы в советское время.
Ну, они, насколько я понимаю, игнорируются и нынешней белорусской властью. В школе какому языку белорусскому учат?
Если речь идет о правописании, безусловно, это тот стандарт, который был введен после реформы 1933 года, усовершенствован, подправлен отдельными уточнениями 1957 года и закреплен в своде белорусской орфографии и пунктуации 1959 года. Это советские документы, безусловно.
Скажите, пожалуйста, есть какие-то оценки? Какой процент населения Белоруссии говорит на белорусском языке?
Оценки разнятся, следует сослаться на результаты последней переписи населения в Беларуси. Это результаты 99 года. Среди вопросов, предложенных жителям Беларуси, был вопрос о том, на каком языке они говорят дома. 37% населения Беларуси сказали, что дома разговаривают по-белорусски.
С обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Башляковым беседовал Андрей Шарый. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного прошел митинг родственников людей без вести пропавших в Чечне. Власти Южной Осетии заявили, что со стороны Грузии минувшей ночью был обстрелян Цхинвали. В Азовском море, на берег которого минувшей ночью обрушилась высокая волна, продолжаются поиски пропавшего туриста. Завтра истекает срок ультиматума Совета Безопасности ООН Ирану остановить ядерные разработки под угрозой введения санкций. Россия передала Японии 2 моряков с рыболовной шхуны, задержанной 16 августа у Южных Курил. Космический корабль «Атлантис» решено вернуть на стартовую площадку, поскольку приближающийся к Флориде тропический ураган ослабел. Запуск состоится не ранее 6 сентября. Хочу отметить, что в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем. Парижская ярмарка прикладного искусства. Что показывают в лесном театре Амстердама? Почему поляки уезжают из городов в деревню? И, конечно, европейский музыкальный календарь. Программа «Поверх барьеров», европейский час программы «Поверх барьеров» повторяется в нашем эфире завтра в 14 часов. Переходим к актуальной российской теме. Депутат Государственной Думы России Юрий Савельев на пресс-конференции в Москве сегодня подтвердил подлинность доклада, опубликованного на днях в российской печатной и электронной прессе. Он заявил, что парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане в сентябре 2004 года, членом которой он является с первого дня ее работы, не проявила, по его словам, интереса к проделанной им работе по установлению истинных причин гибели заложников. Сегодня на встрече журналистов с депутатом Савельевым побывал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Альтернативный доклад Юрия Савельева по расследованию обстоятельств трагедии в Первой Бесланской школе был опубликован в понедельник. В тот же день некоторые интернет-сайты распространили информацию о несоответствии текста публикации с текстом самого доклада Савельева. Но сегодня депутат расставил все точки над «и».
Это полностью воспроизводит текст вот этого моего доклада, который передан комиссии.
Юрий Савельев установил, что пожар на крыше спортзала и обрушение стены произошли в результате выстрелов из гранатометов и огнеметов.
И я пришел к выводу, что ни одно самодельное взрывное устройство, установленное боевиками, в первые 22-23 секунды не взорвалось. Но есть пролом под стеной. Есть свидетельство очевидцев. Разрушенная крыша, дыра над входной дверью со двора, спортивный зал и так далее. Взрывное устройство или взрывчатое вещество должно быть доставлено в эту точку. Я стал анализировать, как доставлено. Ну и пришел к выводу, что вот в ситуации со взрывами было два выстрела с использованием противотанковых гранатометных систем и других систем, гранатометных систем, которые одно по крыше над входом в спортивный зал со стороны двора, а второе вот под этим окном вызвало пролом.
Однако на вопрос о том, кто стрелял из гранатометов и огнеметов, у депутата Савельева нет окончательного ответа.
Как бы мне задали на комиссии такой вопрос, один из членов комиссии, а кто вот действительно вот стрелял? Я сказал, что я не занимаюсь этим анализом, кто стрелял. И сказал, что, по-моему, ли это сделали коллеги боевиков, которым надоело ждать, пока они взорвут зал, они все не взрывали, они это сделали, затесавшиеся в первое кольцо оцепления, или это сделали оборотни в погонах, это преследуя свои цели, затесавшиеся в эти же ряды ФСБ, или по каким-то причинам, я не анализирую их, не знаю, это сделало само Центр специального назначения. Почему это сделали, это надо просто их спрашивать и анализировать этот вопрос, если кто-то этим будет заниматься.
Юрий Савельев не надеется, что его доклад повлияет на позицию Кремля и Генеральной прокуратуры.
Я думаю, что в России грядут перемены. Будет смена власти в России, начнутся там свои какие-то разборки между людьми. Как понимаете, это как всегда. И я думаю, тогда это будет востребовано. Сейчас я мало рассчитываю на то, что будет этот результат. Скорее, это адресовано в будущее, я не знаю какое, чем в настоящее.
Так считает депутат Государственной Думы Юрий Савельев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Москве в возрасте 63 лет после болезни умер великий иллюзионист Игорь Кио. Он дебютировал на сцене в 15 лет на арене московского цирка. Это единственный иллюзионист в мире, удостоенный международной премии «Оскар», которую вручает по решению общества журналистов и критиков Бельгии Королевским цирком Брюсселя. О своем коллеге, корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому, рассказал директор Российского государственного цирка Мстислав Запашный.
С Игорем Кио связана целая эпоха. Эпоха, во-первых, продолжение династии, великой династии Эмиля Теодоровича Кио, эпоху, которую он продолжал на высшем уровне. Мне удалось видеть, как он начинал, как первый раз выходил на манеж. И уже тогда юным он впитал в себя все лучшее, что передал ему отец, и он нес это с большой буквы, доносил до нашего зрителя и до всего зрителя во всем мире. В принципе, давайте говорить, конкурентов этой фамилии, благодаря тому, что жил Игорь Кио и продолжает сейчас его брат Эмиль Кио, конкурентов у нас фактически нет. Достойных таких, которые могли бы поставить себя на одну планку вместе с ними. И народный артист России, вот недавно буквально он удостоен этого высокого звания, у него было много замыслов новых, новых трюков, которые должны были родиться и должны были быть показаны зрителю. К сожалению, вот эта болезнь его, операция остановила эту деятельность и жизнь, и сердце этого нашего замечательного представителя иллюзионного жанра на арене цирка. Все становление советского цирка, и отец его, и он нес очень высоко и с достоинством. Достоинством всегда представлял на любых гастролях, будь то в Египте, в Париже, в Лондоне, в Америке. С достоинством представлял наш советский и затем русский цирк. Мы все скорбим по кончине нашего друга, коллеги. Это невосполнимая утрата для всей культуры.
О покойном Игоре Кио рассказывал директор Росгосцирка Мстислав Запашный. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Соединенные Штаты готовы ввести односторонние санкции в отношении Ирана. Критики президента Буша быстро забыли уроки истории, предупреждает министр обороны США. Доходы каждого восьмого американца ниже официального уровня бедности. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты готовы ввести односторонние санкции против Ирана, если он не прекратит обогащение урана. Об этом заявил посол США в ООН Джон Болтон. Через три дня истекает очередной крайний срок, данный Советом Безопасности Тегерану для замораживания ядерных работ. Но, как и прежде, иранские власти настаивают на том, что никто не может лишить их законного права заниматься исследованиями в области мирного атома. Может ли заявление американского посла в ООН означать, что терпение Вашингтона иссякло и Соединенные Штаты готовы к действиям? Даже в одиночку. Я задал этот вопрос американскому политологу, сотруднику фонда наследия Джеймсу Филлипсу. Я думаю, посол Болтон, говоря о возможности введения односторонних санкций против Ирана, реалистично оценивает как почти несбыточную вероятность того, что Совет Безопасности предпримет действенные меры по пресечению ядерных планов Ирана. Главная причина – Россия и Китай, друзья и экономические партнеры Ирана, с их правом вето защищали Тегеран в ООН в прошлом. Они даже сейчас, несмотря на вызывающие действия иранских властей, готовы выхолостить любые санкции, предлагаемые США и европейцами. Поэтому Болтон, на мой взгляд, попросту предупреждает, что если Совет Безопасности не сможет принять действенных решений, то Соединенные Штаты и их союзники оставляют за собой возможность прибегнуть к санкциям вне рамок Совета Безопасности. Но подобные заявления наверняка дадут повод оппонентам США упрекнуть Вашингтон в том, что он без нужды обостряет ситуацию. Ведь Россия не отвергает идею санкций. Насколько я понимаю, администрация Буша считает, что она получила заверение со стороны России, Китая и некоторых других стран в том, что они готовы прибегнуть к неким санкциям в случае отказа Ирана немедленно прекратить обогащение урана. Но проблема в том, что такие санкции, скорее всего, окажутся беззубыми, а не лишь предоставить Тегерану желанное время для продолжения ядерных работ. Действительно эффективными могут быть санкции, которые отразятся на экономическом положении Ирана. Запрет на иностранные инвестиции, отказ в кредитах, прекращение экспорта оружия и технологий двойного использования. Но я боюсь, такие санкции неосуществимы, поскольку Россия и Китай как раз являются крупнейшими экспортерами этой продукции в Иран. Это был американский политолог Джеймс Филлипс. Во вторник министр обороны США Дональд Рамсфелд в необычайно жестком даже для него тоне обвинил противников войны в Ираке и других критиков администрации Буша в США и мире в моральной и интеллектуальной близорукости. Слово Яну Рунову.
Выступая перед многотысячной аудиторией ветеранов войн на съезде американского легиона в городе Солт-Лейк-Сити, Рамсфелд сказал, что мир столкнулся сейчас с новым типом фашизма, а те, кто не понимают этого, напоминают наивных пацифистов 30-х годов прошлого прошлого века, которые верили в возможность умиротворить нацистов. Министр обороны Соединенных Штатов напомнил слова Уинстона Черчилля, сравнившего попытки ублажить Гитлера с попытками накормить крокодила в надежде, что кормящего он проглотит последним. «Можем ли мы, — спросил Рамсфельд, — позволить себе поверить, что озверевших экстремистов тем или иным способом можно ублажить? Можем ли мы позволить себе вернуться к саморазрушающей идее, будто сама Америка, а не ее враги, истинный источник мировых проблем?» Политолог и международный консультант по вопросам обороны Джон Керри так прокомментировал выступление Рамсфельда. «Я думаю, мы приближаемся к критическому поворотному пункту в американской политике, и параллель с настроениями в Америке конца 30-х, начала 40-х годов прошлого века вполне правомерна. Сейчас тоже есть довольно большая группа политиков, как среди демократов, так и среди республиканцев, которые говорят, что надо махнуть рукой на Ирак и поскорее вывести оттуда наши войска. Но президент Буш и министр обороны Рамсфельд считают, что уйти сейчас из Ирака – это значит проиграть войну с терроризмом и отдать исламофашистам весь мусульманский мир. Рамсфельд подверг также критике американскую прессу, которая концентрируется на негативных аспектах американской политики, игнорируя позитивные. Сенатор-демократ Джек Рид заметил на это, что Рамсфельд смещает акценты, обвиняя в непатриотизме тех, кто критикует его лично. Во вторник, 29 августа, на съезде Американского легиона выступила также госсекретарь Кондолиза Райс в плане выступления перед ветеранами президента Буша.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и я хотел бы отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем. Депутат Государственной Думы Юрий Савельев излагает свою версию штурма школы в Беслане. Какие последствия может иметь этот альтернативный доклад? В правительстве России считают главной причиной авиакатастроф старые самолеты и неопытность пилотов. Почему расследования аварий проходят в закрытом режиме? Иран настаивает на своем праве проводить неограниченные ядерные разработки. Как будет развиваться нынешний кризис? И Александр Лукашенко затевает реформу белорусского языка. С какими целями? Пока непонятно. И, конечно же, некоторые материалы будут посвящены теперь уже покойному народному артисту России Игорю Кию, который скончался сегодня в Москве на 63-м году жизни. О нем вспоминают его друзья. Программу ведет мой коллега Андрей Шары.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного прошел митинг родственников людей, без вести пропавших в Чечне. В акции участвовали несколько десятков человек. Главное требование митингующих к властям – выяснить судьбу их близких. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выразил надежду, что Израиль выведет все войска из Ливана, когда число миротворцев ООН, дислоцированных на юге этой страны, достигнет 5000. Власти Южной Осетии заявили, что со стороны Грузии минувшей ночью были обстреляны Цхинвали и близлежащие высоты. В Тбилиси эту информацию опровергают и утверждают, что огонь, наоборот, велся из Цхинвали в сторону грузинского села Эргнети. Пострадавших нет. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре начало школьных занятий в классах с 1 по 8 перенесено на 11 сентября из-за вспышки менингита. Среди наиболее вероятных версий – плохое качество воды в Амуре. В Азовском море, на берег которого минувшей ночью обрушилась высокая волна, продолжаются поиски пропавшего туриста. Специалисты МЧС обследуют побережье на вертолете. 5 унесенных волной в море человек удалось спасти. В Москве на 63-м году жизни скончался известный иллюзионист, народный артист России Игорь Кио. Завтра истекает срок ультиматума Совета Безопасности ООН Ирану остановить ядерные разработки под угрозой введения санкций. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь отверг возможность сворачивания ядерной программы. На рынке в центре Багдада в результате взрыва погибли 24 человека. В иракском городе Хилла у центра по набору добровольцев в армию жертвами взрыва стали по меньшей мере 12 человек, еще десятки ранены. Россия передала Японии 2 моряков с рыболовной шхуны, задержанной 16 августа у Южных Курил. Капитан судна, нарушившего морскую границу, взял вину на себя. Он остается в России. Его дело будет передано в суд. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Каире на 95-м году жизни скончался Нагиб Махфуз, знаменитый египетский писатель, единственный лауреат Нобелевской премии по литературе, писавший на арабском языке. Махфуз – автор более 40 романов, множество рассказов, пьес и сценариев. При этом он, задолго до известного случая с британским писателем Салманом Ружди, стал мишенью для преследования со стороны исламистов. О покойном египетском классике расскажет мой коллега Кирилл Кобрин.
Нагиб Махфуз родился в Каире в 1911 году. Закончил философский факультет Каирского университета, первую прозаическую книгу опубликовал в 1938-м. Это был сборник рассказов. Через год в печати появились первые его романы, исторические повествования об эпохе фараонов. После Второй мировой войны Махфуз обратился к современным темам. Громкую славу принесла ему так называемая «Каирская трилогия романов», в которых описывается жизнь 3 поколений семьи горожан. Время опубликования этой трилогии – начало нового периода в египетской истории, начавшегося после свержения монархии и прихода к власти молодых военных во главе с Гамалем Абделем Насером. Об этом времени говорит старинный друг и переводчик Нагиба Махфуза, американский арабист Роджер Аллен.
К тому времени Египет уже прошел через революцию, все изменилось. Уже не было короля Фарука, президентом был Насер, случился Суэцкий кризис, была построена Асуанская плотина, это был совершенно новый мир, совсем иная ситуация. И вот появляется трилогия, которая повествует о египетской истории с 1916 по 1944 год. 3 тома, полностью посвященные одной египетской семье, которая пережила все социальные и политические культурные изменения, случившиеся в межвоенный период. Арабский мир читал его и говорил: «Да, так оно и было. Это очень точное описание того, что творилось в Каире. Теперь мы видим, за что мы сражались и с чем мы сражались. Это дает нам объяснение того, что происходит сейчас».
Каирская трилогия спустя много лет после ее написания принесла автору международную известность. Профессор Роджер Аллен считает, что Нобелевская премия по литературе была присуждена Махфузу после того, как трилогия была переведена на французский.
Основанием для решения Нобелевского комитета 1988 года присудить премию Нагибу Махфузу было то, что трилогию перевели на французский. Перевод был издан в 1987 году.
Нагиб Махфуз испытал и гонения со стороны исламских фундаменталистов. Поводом послужил его роман «Авлад Харатина», который религиозные консерваторы сочли оскорбительным для ислама, после чего египетский мулла Аммар Абдель Рахман призвал к убийству писателя, объявив задолго до подобного происшествия с писателем Салманом Ружди ему фетву. Кстати говоря, сейчас Аммар Абдель Рахман отбывает пожизненный срок в американской тюрьме за попытку взорвать Всемирный торговый центр в 1993 году. В 1994-м религиозные фанатики совершили покушение на Нагиба Махфуза. Писатель получил тяжелое ножевое ранение. Если исламистам не нравился светский характер произведений Махфуза, то светские власти Египта с подозрением относились к националистическим настроениям некоторых его книг. Впрочем, это не изменило официального почитания писателя. Уже при жизни ему возвели в Каире бронзовый монумент. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Нынешний Венецианский кинофестиваль, который проходит с 30 августа по 9 сентября, оказался в особых условиях конкуренции. Венеция традиционно входит в тройку самых престижных киносмотров мира, наряду с Канном и Берлином. Однако в этом году, 13 октября, в Риме откроется новый кинофестиваль, который призван стать соперником венецианского на территории Италии. Идет борьба за звезд и картины. В частности, римский фестиваль открывает Николь Кидман и ее новый фильм «Мех». Директор Венецианского фестиваля Марко Мюллер обвинил конкурентов в нарушении соглашения, по которому римский фестиваль не должен был рекламировать свою программу в последнюю неделю перед открытием смотра в Венеции. Тем не менее, позиции старейшего в мире Венецианского фестиваля существуют с 1932 года, по-прежнему прочны, а нынешнюю конкурсную программу многие критики называют самой сильной за последние годы на каком бы то ни было международном фестивале. В числе 21 конкурсной картины фильм российского дебютанта Ивана Вырыпаева «Эйфория». Из внеконкурсных лент особый интерес вызывает «Вечная красавица» португальского режиссера Мануэля де Оливейры, которому в этом году исполняется 98 лет. Это ремейк фильма Луиса Бюнюэля «Дневная красавица», в котором главную роль исполняла Катрин Денёв, возглавляющая в этом году жюри Венецианского фестиваля. Пражская мэрия отменила договоренность с парижским кутюрье Луи Виттоном о сдаче в наем Карлова моста для проведения там частной вечеринки по случаю дня рождения Виттона. Первоначально предполагалось на 5 дней закрыть знаменитый пражский памятник архитектуры XIV века для публики, чтобы 9 сентября провести там грандиозный ужин со световыми и звуковыми эффектами с участием звезд шоу-бизнеса, в том числе Мадонны. Договор о сдаче Карлова моста за $55 000 вызвал возмущение чешской общественности, и власти Праги, чтобы избежать скандала, предложили Луи Виттону условия, на которые он смог согласиться.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой. Мы продолжаем «Время свободы». В большинстве посткоммунистических государств Центральной и Восточной Европы действуют так называемые люстрационные законы, ограничивающие возможность занятия высоких государственных должностей для бывшей коммунистической номенклатуры и агентов госбезопасности. Но эти законы, как правило, не распространяются на агентов советского КГБ, по той простой причине, что и при нынешней власти архивы коммунистической разведки, коммунистических разведок, закрыты для новых демократий. Поэтому время от времени то там, то здесь вспыхивают скандалы, связанные с подозрениями высоких чиновников в связях с КГБ. Над этой темой работал мой коллега Ефим Фиштейн.
В Польше не утихают страсти вокруг недавнего заявления заместителя министра обороны Антония Мацаревича, который огульно обвинил ряд министров иностранных дел Польши уже в период после 1989 года в том, что в прошлом они были советскими агентами. Начнем с репортажа Алексея Дзиковицкого из Варшавы.
Выступая в прямом эфире католического телеканала ТРВАМ, назначенный недавно заместителем министра обороны Польши Антоний Мацаревич сделал заявление, которое вызвало острую реакцию как в кругах оппозиции, так и среди политиков правящей коалиции. Большинство из них были в прошлом агентами советских спецслужб.
Агентами советских служб специальных.
Заявил Мацаревич, имея в виду часть бывших министров иностранных дел, которые руководили МИД страны уже после 1989 года. Так, замминистра обороны прокомментировал открытое письмо ряда бывших руководителей внешнеполитического ведомства Польши, которые высказали обеспокоенность решением президента Польши Леха Качинского отказаться от встречи на высшем уровне с руководителями Веймарского треугольника. Заявление Антония Мацаревича сразу же подвергла критике оппозиция, заявив, что такими словами он дискредитирует внешнюю политику Польши на протяжении всех последних 17 лет и подрывает доверие к польскому правительству и государству на международной арене. Вице-спикер Сейма, депутат от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Бронислав Комаровский. Если заместитель министра национальной обороны разбрасывался бы обвинениями такого рода лишь потому, что ему хотелось сказать что-то сенсационное, без каких-либо доказательств, то для такого министра нет места ни в каком правительстве. Причем такое решение необходимо принимать немедленно. Доказательств от Мацаревича потребовали также его коллеги по коалиции. Однако, как оказалось, этих доказательств нет, признался вице-премьер Анджей Лепер.
Но мы с прекрасным стверди, что конкретных...
К сожалению, могу сказать, что никаких конкретных объяснений я не услышал, только общие слова. Одно для меня ясно. Заместитель министра обороны Антоний Мацеревич просто-напросто ляпнул эту фразу о министрах, чтобы им заинтересовались средства массовой информации.
Чтобы иснеть в медиах.
Между тем, за Антония Мацеревича заступились бывшие деятели солидарности, в том числе Анджей Гвязда и Анна Валентинович, которые в открытом письме к премьеру написали, что верят словам Мацеревича, а критику в его адрес назвали «кампанией противников люстрации». Через некоторое время Антоний Мацеревич был вызван к Ярославу Кашинскому для объяснений. После этой встречи Мацеревич сделал письменное заявление, в котором отметил, что употребил неуместное обобщение и принес извинения тем, кого его высказывание оскорбило. После этого ряд политиков коалиции заявили, что инцидент исчерпан и к нему не стоит возвращаться. Другие же продолжают настаивать на отставке Антония Мацеревича, заявляя, что в противном случае авторитет Польши будет серьезно подорван. Между тем, бывший министр иностранных дел Польши Стефан Меллер заявил, что извинения Мацеревича ему безразличны. По словам Меллера, после консультаций с Брониславом Гремком, Владиславом Барташевским, Адамом Ротфельдом и другими бывшими министрами иностранных дел будет принято совместное решение о возможном судебном иске против Антония Мацеревича. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Проблема преодоления коммунистического прошлого, особенно в сферах, затрагивающих людские судьбы, достаточно нетривиальна и деликатна. Чехия была первой страной бывшего советского блока, где был принят закон о люстрации, еще в самом начале 90-х. Но как там решают проблему советских агентов, имен которых нет и не может быть в списках местных конфидентов? Послушаем мнение Прокопа Томыка, руководителя отдела документации Управления по расследованию преступлений коммунизма.
Крайне трудно ответить на вопрос о том, является ли тот или иной человек бывшим сотрудником КГБ. В Чешской Республике практически невозможно провести фактическую проверку подобного подозрения. У нас нет никакого доступа к оригинальным документам КГБ. В архивах чехословацкой безопасности СТБ иногда, хотя и крайне редко, встречаются упоминания о том, что тот или иной человек работает, как там говорится, на наших советских друзей. Но такие ссылки действительно большая редкость. Что же касается документов, хранящихся в русских архивах, то к ним у нас нет никакого доступа. Они наглухо закрыты. Следовательно, проверить подозрения невозможно. У нас просто нет исходного материала, нет никаких источников для сопоставления и верификации фактов. Любое подозрение так и остается подозрением. Сравнительно недавно, год или два тому назад, тогдашний министр сельского хозяйства Иржи Палас был обвинен в сотрудничестве с советским КГБ. В интернете появился некий документ, который выдавался за справку, доказывающую, что Палас подписал добровольное обязательство о секретном сотрудничестве. Не было никакой возможности проверить подлинность документа, поэтому все дело так и осталось на уровне домыслов и спекуляций. Закон о люстрации никак не касается этого аспекта. Согласно закону, проверяются только те списки конфидентов, которые хранятся в архивах Чешского министерства внутренних дел. А той информации, о которой мы говорим, там попросту нет. Другое дело, как проводит свою проверку Управление национальной безопасности. Там используют совсем другие архивы. В частности, досье внешней разведки и контрразведки, собственную документацию. Управление национальной безопасности проводит проверку в тех случаях, когда чиновникам требуется особый допуск по запросу НАТО или аналогичных организаций. Но тут я вам ничего сказать не могу. У них, надо полагать, возможности несколько шире, чем у нас. Но и у них наверняка нет доступа к оригинальному банку данных КГБ. Поэтому и они вынуждены опираться на косвенные признаки, а не на доказательства.
Так на мой вопрос ответил Прокоп Томык, зав. Отделом документации Управления по расследованию преступлений коммунизма при Чешском министерстве внутренних дел.
Материал подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного прошел митинг родственников людей, без вести пропавших в Чечне. Генсек ООН Кофи Аннан выразил надежду, что Израиль выведет все войска из Ливана, когда число миротворцев ООН на юге страны достигнет 5000. Власти Южной Осетии заявили, что со стороны Грузии минувшей ночью были обстреляны Цхинвали и близлежащие высоты. В Москве на 63-м году жизни скончался известный иллюзионист Игорь Кио. На рынке в центре Багдада сегодня утром в результате взрыва погибли 24 человека. Россия передала Японии двух моряков с рыболовной шхуны, задержанной 16 августа у Южных Курил.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем денежных переводов, осуществленных российскими гражданами частным лицам за рубежом, вырос во втором квартале на 63% по сравнению с таким же периодом прошлого года, примерно до 1 миллиарда 300 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Вместе с тем, сумма переведенных денежных средств из-за границы гражданам России во втором квартале составила 330 миллионов долларов, что примерно на треть больше, чем в апреле-июне 2005 года. Эти данные учитывают операции, проведенные через системы денежных переводов, а также через государственную компанию «Почта России». Министерство транспорта России к 1 сентября направит правительству предложение по вопросам совершенствования безопасности полетов на воздушном транспорте. Как сообщил руководитель министерства Игорь Левитин, они будут касаться всех элементов системы – аэропортов, самолетов, управления воздушным движением, а также подготовки пилотов. Кроме того, по его словам, министерство будет предлагать правительству принять решение об отмене ввозных таможенных пошлин на иностранные воздушные суда, аналоги которых в России не производятся. Международное энергетическое агентство прогнозирует рост среднесуточной добычи нефти в России с 9 миллионов 750 тысяч баррелей в 2006 году до 11 миллионов баррелей в 2011, говорится в отчете экспертов агентства. При этом их прогноз превышает оценки Российского министерства экономического развития и торговли. В Международном энергетическом агентстве также считает, что несмотря на существующие риски снижения прогноза, прирост запасов нефти по отношению к ее добыче сохранится в России в течение ближайших 20 лет. Между тем, представители российского правительства готовы согласиться с такими оценками лишь с определенными оговорками. Об этом министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Необходимы коллективные усилия по расширению и инвестированию разведки и поиска новых месторождений углеводородного сырья на суше и на шельфе, повышению эффективности добычи и переработки нефти и газа с использованием новых технологий и средств доставки энергоресурсов потребителям. Для создания эффективной и устойчивой к потрясениям системы глобального энергообеспечения требуются крупные инвестиционные ресурсы, в совокупности составляющие по оценкам Международного энергетического агентства в период до 2030 года порядка 17 триллионов долларов США.
Федеральная антимонопольная служба России разрешила финской энергетической компании «Фортум» купить блокирующие пакеты акций четырех сбытовых и генерирующих компаний, работающих на Кольском полуострове. Сейчас их крупнейшим акционером является холдинг «РАОЭС России», а примерно по 25% акций каждой из них принадлежит горно-металлургическому концерну «Норильский никель». В конце ноября 2005 года финская компания договорилась с «Норильским никелем» о приобретении этих активов. Увеличение доли частных инвесторов в российском энергетическом секторе, по словам председателя правления РАОЭС России Анатолия Чубайса, соответствует стратегии холдинга.
У нас впереди это привлечение капитала, привлечение инвестиций. Мы убеждены в том, что сейчас самая правильная стадия. Ровно поэтому мы приняли решение о перечне самых первоочередных площадок для строительства новых станций на мощность 19 200 мегаватт. В этих площадках пойдут инвестиции через IPO, самый современный, самый продвинутый, самый прозрачный механизм привлечения инвестиций, через специально разработанный механизм гарантирования инвестиций. А это все есть способ и повышения капитализации, и, собственно, осуществления строительных инвестиционных проектов.
В правительстве России считают необходимым в перспективе продолжить приватизацию национальных энергетических компаний. Однако, как утверждает представитель Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Кравченко, определенные ограничения для частных инвесторов в этом секторе экономики все же будут сохранены.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации, в тепловой генерации. Все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка. рынке, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Французская автомобильная компания Peugeot, входящая в группу Peugeot Citroën, рассматривает возможность строительства в России своего сборочного завода. Однако окончательного решения об этом пока не приняла, сообщил сегодня в Москве представитель компании Давид Рио. Кроме того, о возможности открытия в России производства японского концерна Mitsubishi Motors заявил сегодня представитель его официального дистрибьютора в Москве. Европейская комиссия намерена добиваться ужесточения европейского законодательства, регулирующего нормы автомобильных выбросов в атмосферу, если компании, производители автомобилей, значительно не ускорят переход на выпуск более экологически чистых моделей. В период с 1995 по 2004 годы средний объем выбросов в атмосферу углекислого газа автомобилями новых моделей, продаваемых в Европе, снизился почти на 12,5%. Однако, как отмечают эксперты Еврокомиссии, этого явно недостаточно для выполнения автомобильными компаниями ранее взятых на себя обязательств. Европейские компании добровольно согласились сократить средний объем выбросов их автомобилями на 25% к 2008 году, а компании стран Азии – к 2009. По расчетам Европейской комиссии, темпы этого сокращения должны составлять не менее 3% в год. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 26 рублей 74 копейки. На завтра он оставлен без изменений. Европейская валюта сегодня стоит 34 рубля 31 копейку. Курс на четверг также не изменен. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» по традиции завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Подавляющее число американцев считает, что этнический признак должен быть одним из основных критериев во время досмотра пассажиров в аэропортах. Неожиданно для социологов 60% опрошенных поддержали идею, громко осуждаемую американскими правозащитными организациями. Охрана аэропортов должна выявлять среди пассажиров выходцев с Ближнего Востока и досматривать их с особым тщанием, считает большинство американцев. Лишь 37% респондентов отвергли эту идею. Готовность большинства поступиться одним из постулатов политкорректности, то есть не выделять людей по расовому признаку, видимо, отчасти объясняется тем, что 62% опрошенных ожидают, что США станут объектом террористического нападения в ближайшие месяцы. Таковы результаты опроса, проведенного социологическим институтом университета Квиннипек. Представители американских мусульманских организаций предупреждают, что такие настроения могут лишь разжечь антиамериканские чувства среди американских мусульман. Ожирение приобретает все более явные черты эпидемии, предупреждают американские эксперты. Население 31 штата прибавило более 1% в весе за последние 3 года. Около 30% взрослого населения Миссисипи, например, официально отнесено к категории тучных людей. Это всеамериканский рекорд. Самыми поджарыми стали колорадцы. Интересно, что в пятерке самых неблагополучных штаты с наименьшим доходом на душу населения. Впрочем, если и существует некая главная причина эпидемии ожирения, она остается загадкой. Ну а пока специалисты призывают власти прибегнуть к более действенным стимулам, чем советы о правильной еде для пропаганды здорового стиля жизни. Работодателям, по им словам, стоит подумать об оплате членства своих работников в спортивных залах. Медицинская страховка должна покрывать расходы на участие в оздоровительных группах. А городам стоит сооружать больше пешеходных и велосипедных дорожек, чтобы дать людям возможность хотя бы просто пройтись пешком. Если ожирение в самом деле болезнь бедных, то у Соединенных Штатов, видимо, есть надежда остановить ее распространение. Согласно только что опубликованным данным, 1 из 8 американцев живет ниже черты бедности. К этой категории сегодня отнесены 37 миллионов людей. Человек попадает в нее, если его ежегодный доход ниже 10 тысяч долларов. Повод для оптимизма заключается в том, что число бедных в стране не увеличивается последние 2 года. Как борются с бедностью правительство и общество? рассказывает Владимир Морозов.
До 1996 года федеральное правительство щедро выплачивало пособие для малоимущих, welfare, которое можно было получать практически всю жизнь. Но 10 лет назад под давлением республиканского большинства в Конгрессе была проведена реформа. Срок получения пособия ограничили. Миллионы людей, в том числе одиноких матерей, были вынуждены работать. Кое-кто боялся, что число малообеспеченных резко возрастет. Этого не произошло. Более того, за 10 лет их доля сократилась с 13,7% до 12,6%. Это немного, но процесс, что называется, пошел. В 1996 году пособие для малоимущих, welfare, получали 4 400 000 человек. Сегодня меньше 2 миллионов. Вот как работает одна из таких учебных программ.
The notion of living beyond our means has been demonstrated by the federal government.
Как жить не по средствам, нам показывает федеральное правительство. Оно живет в долг, как и многие американцы с приличным доходом. Но с нашей помощью малообеспеченные люди учатся беречь деньги.
They will do what the rest of us are not doing.
Директор программы помощи малоимущим города Тулса, штат Оклахома, Стивен Даун, рассказывает, что специально для малообеспеченных в банках города открыты счета, которые называются Individual Development Account. Если вы кладете на счет $20 с обязательством потратить их на покупку дома, создание или развитие бизнеса, то вам добавляют на счет ровно $20. Кладете 200, добавляют 200. Откуда берутся эти добавочные деньги? Их дают федеральное и местные правительства, а также частные организации. У Майкла и Дон Феррелл четверо детей. Вот как экономила семья деньги. Я перестала покупать даже уцененные вещи. Просила друзей и знакомых отдавать нам то, что им не нужно. Набрать $62.50 было очень трудно. Зато через год у них накопилось достаточно денег, чтобы дать рекламу небольшой ремонтной мастерской, которой владел Майк. Туда пошли люди, и доходы утроились. Сегодня такие программы помощи малоимущим действуют в сотнях организаций и в 10 штатах страны.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовила студия «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе нашей информационной программы мы подробно поговорим о том, почему власти России все чаще и больше скрывают информацию о чрезвычайных происшествиях, в первую очередь об авиакатастрофах. Кроме того, вас ждет репортаж Дальнего Востока о том, как пограничники отпустили двух японских рыбаков, нарушивших границу, морскую границу России 16 августа. И кроме того, очередная история Запада и Востока о том, как в США до сих пор работает уникальный частный заповедник традиционной индейской культуры. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.